Спецпредставитель. Продолжаем программу «Спецпредставитель». 11:33 в Москве, Петербурге. Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима российского МИД Родион Мирошник в студии. Родион Валерьевич, еще раз приветствую.
Да, еще раз добрый день.
Да. Сегодня ночью, да, только вернулся из Южной Осетии, где мы проанонсировали, состоялось... целый перечень, целый ряд мероприятий, серии мероприятий. Нужно поговорить, да, об итогах визита.
Итог визита. Южная Осетия – это очень дружественное государство. Мы живем на одной волне, но с, вот даже вот с братьями надо делиться информацией, надо быть, вот, говорить, несмотря на разницу даже в языках, нужно говорить на одном языке, вот, с точки зрения понимания процесса. Поэтому вместе с Россотрудничеством, вместе с, естественно, российским посольством в Южной Осетии, мы организовали там серию мероприятий. Что это было? Это была выставка фотофиксации преступлений киевского режима, то есть там прямо на центральной площади Цхинвала выставлены большие панно, на которых вот просто фотографии ТАССа, которые сделаны фотокорами агентства ТАСС, из ключевых моментов, где были нанесены удары вот по Донецку, по Белгороду и по, там, вот, по всем горячим точкам, которые, у которых сейчас у нас гибнут гражданские люди. И вот мы просто представили вот эти факты. Иногда очень даже жесткие, потому что те, которые, ну, иногда сложно публиковать, но тем не менее для людей, которые вот как осетины погружены в эти конфликты, которые сопереживают, знаешь, там подходили люди, плакали, вот, передавали вот такие, я не знаю даже слова какой-то поддержки, потому что Осетия, Южная Осетия, она не только словами поддерживает, да, то есть там большое количество ребят воюют, да, на, да, передовой, и воюют честно, мощно, и получают вот эту поддержку в Южной Осетии. Это прям возведено в определенный культ. То есть необходимости воевать за свою отчизну, за родину, за Россию, это вот действительно важно. Была большая, значит, мы благодаря RT Russia Today, RT Doc, один из фильмов о Майдане, о том, как формировался киевский режим, был продемонстрирован, то есть люди посмотрели вот этот фильм. И потом у нас был диалог. Диалог достаточно длинный, практически 2 часа, на главной площадке, театр в Цхинвале. Там более 400 человек находилось в зале, и причем это были и военные, и гражданские, и кадетский корпус, и студенты, и общественные организации. То есть вот, ну, такое большое количество. И, естественно, чиновники. Вот чиновники местные тоже активно принимали участие. И моя задача была передать вот те факты, которые мы располагаем, то есть без приукрас, без каких-то дополнений, просто предъявить то, что происходит на передовой.
Документально,
то, что
происходит, да.
Именно документально, с демонстрацией фотографий, демонстрацией свидетельств, вот своими цифрами, данными, тенденциями, то, что мы видим, и то, в чем живем, то, с чем сталкиваемся каждый день. И, знаешь, получился очень такой действительно мощный диалог. Вот я чувствовал вот эту отдачу от людей. Но, в принципе, я думаю, это неправильно, если я буду говорить о реакции людей, которые были, потому что я непосредственно участвовал в этом мероприятии. Это был мой доклад, мое выступление и вот моя дискуссия с людьми. Как это воспринималось, я думаю, лучше вот соучастников спросить. Люди, которые занимались вот организацией всех процессов, вот представитель, да, Россотрудничества.
Руководитель представительства Россотрудничества в Южной Осетии Сергей Комиссаров с нами на прямой связи. Сергей, здравствуйте.
Да, добрый день. Меня слышно?
Да, да, слышно, Сергей Михайлович, слышно и видно. Да,
но спасибо так, большое.
Да, вам спасибо большое, что нашли время выйти к нам в эфир. Ну вот Родион Валерьевич обозначил, ему неловко, я понимаю, да, его, почему ему неловко говорить о реакции на ряд мероприятий, которые состоялись в Южной Осетии. Давайте тогда от вас услышим. Вы все-таки там практически местный.
Ну, можно почти так сказать. Мы рады из Цхинвала приветствовать всех радиослушателей, зрителей онлайн-трансляции, ну и вас, радиоведущих. Действительно, это очень знаковое мероприятие. Оно очень важное и нужное. Южная Осетия в свое время прошла примерно тем же путем, как и Донбасс, но, к счастью, наверное, для Южной Осетии, в 2015 году война длилась всего 5 дней, и после этого Российская Федерация первая признала независимость республики, Южная Осетия, заодно и Абхазии, и здесь установился, ну, относительно мир. Да? Мы понимаем, что южные границы с Грузией – это некая точка напряжения, но, тем не менее, удалось избежать таких тяжких последствий, которые мы сейчас ощущаем в Донбассе и на новых наших территориях. Правильно было сказано, что осетины очень сильно сопереживают всем тем событиям, которые происходят в России. Они активно участвуют в СВО. Это все, безусловно, исходит из того, что осетины считают Россию своей, скажем так, большой родиной. Они не отделяют себя от России и в полной мере участвуют. Показательно было то, что в ходе выступления Родиона Валерьевича перед зрителями не было ни одного звука постороннего. Вот все очень внимательно, очень участливо и очень сопереживали. И при просмотре фильма, и при выступлении, и знакомясь с теми фактами, которые свидетельствуют о преступлениях, развенчивают мифы, которые западные СМИ пытаются навязать мировому сообществу. Вот к нам до сих пор обращаются граждане, простые граждане, соотечественники, которые здесь проживают, с благодарностями, что мы проводим это мероприятие. Важность этого мероприятия также заключается в том, что больше половины, больше половины зрителей это составляло молодое поколение. То есть те люди, те молодые граждане, кому на момент событий в Цхинвале было от года до пяти, это старшеклассники и студенты. Понятно, что детское восприятие этих событий, оно не прямое, да, оно опосредованное. И Южная Осетия уделяет огромное значение патриотическому воспитанию молодежи. Это также входит и в сферу наших задач и интересов, и мы, безусловно, видим хорошие отклики. То есть молодежь Южной Осетии помнит и свою историю, и сопереживает всем тем событиям, которые у нас сейчас происходят.
Сергей Михайлович, а можно попробовать вот небольшой экскурс, попытаться найти параллели в настроениях людей, которые вот сейчас воспринимают вот с таким трепетом, на самом деле трепетом, я подтверждаю, потому что я действительно вот такой зал, который, значит, все время, значит, внимал каждому слову, и вот лишнего шороха не было, это абсолютный факт. Вот, и потому что есть параллельное восприятие, то есть эти люди все время, они, слушая о преступлениях Киева, они говорят, мы это видели, мы это чувствовали. И вот Сергей Михайлович мне показывал ряд мест, которые сейчас являются знаковыми для осетин, для жителей Южной Осетии, которые сейчас там есть, вот эти поминальные места, которые не дадут им забыть о том, что было, и в частности с гражданскими жителями, которые подверглись тогда расстрелам и каким-то издевательствам со стороны оппонентов.
Да, конечно. Параллели, они прямые, они даже не косвенные. Фактически, 8 августа 2015 года, 2008 года, извиняюсь, 08-08-08.
15 лет назад, поэтому да, возникает, да.
Ровно так же, без предупреждения, утром вероломно, грузинские вооруженные силы напали и на Цхинвал с мирными жителями, и на миротворцев российских, которые находились здесь для разведения, так сказать, сторон. Самоотверженно защищая свой город и свою родину, дожидаясь поддержки со стороны России, которая пришла там в течение суток практически, осетины потеряли мирными жителями примерно 150 человек. Примерно столько же, 150, погибло наших миротворцев. Трое до сих пор числятся пропавшими без вести. Были сведения, что они якобы попали в плен, какие-то подтверждения, но понятно, что сейчас уже нет надежды на то, что их найдут живыми. И действительно, по Южной Осетии, вот мы с Родионом Валерьевичем проезжали, я показывал мемориал, который составлен из сожженных машин гражданских, которые попадали, двигаясь по дорогам, под прямые обстрелы, поджоги тяжелым вооружением грузинским, с мирными жителями. Это, ну, впечатляет, когда ты проезжаешь и видишь, в одном месте собрано порядка там 15 транспортных средств, искореженных, сожженных. Ты понимаешь, что было с людьми внутри, и это не может оставлять равнодушным. И Южная Осетия, ровно так же, как и мы сейчас, считает, что хотя боевые действия и прекратились, но справедливость до сих пор не восстановлена. Ведь лица, которые принимали решение о вооруженном вторжении, президент Саакашвили, его подчиненные должностные лица, военные всех рангов, и старшие войны, и те, кто непосредственно участвовал в боевых действиях и расстреливал мирных, до сих пор не понесли наказание. Европейский суд признал виновным в этом конфликте самих осетин. Мы помним, как развивались события и как стремительно нас давили в информационном поле, и как мы медленно, последовательно доказывали невиновность осетин, невиновность России в этом конфликте. Формально, вернее, неформально, многие площадки признали, что это была агрессия со стороны Грузии, но тем не менее формально никаких действий по восстановлению справедливости мировым сообществом не совершено. И, безусловно, это заставляет осетин продолжать помнить, продолжать настаивать, продолжать искать справедливости в современном мире.
Ну вот еще одна параллель, Сергей Михайлович, это как раз о действиях международных организаций, которые, не буду перечислять, которые вот сейчас есть, они вот и в Южной Осетии, и работают с двух сторон конфликта, и они там, часть из них, они вроде бы искали время пропавших без вести. Кто-то пытался восстановить справедливость, там занимались какими-то эксгумациями. Прошло 15 лет, а результат, они там просто считаны единицы. Просто, и поэтому вот вывод очень простой достаточно. Надеяться на вот эти структуры, которые сейчас представляют в значительной части деградировавшие международные организации, которые, знаете, зачастую не являются структурами над процессом. Они не являются независимыми. Они зачастую выполняют просто заказ, которым подступил от, ну, в основном от западников, от англосаксов, которые вот этих выгородить, этих, на этих накопать материалы. Вот никакого другого результата, увы, вот на примере Южной Осетии мы тоже не видим.
Абсолютно согласен, да, и мы тоже отмечаем, что состояние гуманитарного международного права, оно сильно отличается от того, что декларировано в соответствующих резолюциях, постановлениях, соглашениях. Но для того мы и работаем, чтобы поддерживать, чтобы искать правду, чтобы правда о России и ее имидж воспринимался так, как это на самом деле есть, не искаженно, с помощью западных СМИ и их, скажем так, организаций. Поэтому вот все те миссии, которые мы здесь осуществляем, они направлены на то, чтобы восстановить и справедливость, и в конце концов снять напряженности и сделать мирным жизнь везде, везде, где мы находимся.
Спасибо, Сергей Михайлович, руководитель представительства Россотрудничества в Южной Осетии. Сергей Комиссаров был с нами на прямой связи. Сергей Михайлович, всего доброго. Коротко от себя добавлю. Вы помните, да, историю, когда вот 8.08.08.08 ознаменовалось количеством фейков, которые публиковались. Видео, и потом были огромное количество разоблачений, когда один человек, кто пострадавший, его несут, потом спустя какое-то время он уже бежит. Там, в общем, тогда именно, мне кажется, получила какое-то новое осмысление вот эта информационная война и публикация фейков. Это...
Вот, Алексей, вот была, вот сейчас там разрекламированный вот какой-то украинский документальный фильм о Мариуполе получил, да, какой-то приз, да? Угу. И вы что думаете, они оттуда вырезали те фейки, которые были потом разоблачены? Это девочка, которую, из которой пытались сделать модель, что под ней били, да, из роддома и так далее. Она живет в России, она говорит, я против, это была постановка. И что, на кого-то это повлияло? Да никак.
Никак. Там мало того, там же ведь BBC, собственно, публиковала в том числе какие-то разоблачения, ну, когда появилась эта история. Все равно фильм, все равно премия, да. Ни на кого не влияет, да, это правда. Давайте паузу сделаем, и вот события 2008 года перейдем к событиям 2014.
Спецпредставитель.
Так, мы продолжаем. 7 апреля 2014 года исполняющий обязанности президента Украины Турчинов объявил о создании антикризисного штаба и о том, что против тех, кто взял в руки оружие, будут проводиться антироссийские мероприятия.
Это история, да, то есть, но история настолько близкая и настолько связанная с теми событиями, которые продолжаются и сейчас, для того, чтобы понимать все-таки, знаете, по прошествии 10 лет можно уже вот какой-то ряд выстраивать последовательности действий. Что зачем происходило? Ведь, ну, не секрет, что и Запад прекрасно знал, что вот... Турчинов объявил проведение антитеррористической операции. Он, во-первых, нарушил нормы, которые заложены в Конституции Украины, предпринял, вот, во-первых, вот тот указ, который начал антитеррористическую операцию, он до сих пор не опубликован. Опубликован только что, значит, вот есть секретная часть, вот ее никому не показывать. А в чем, что заключалась секретная часть? Во-первых, это военные подразделения, которые не имеют права использоваться на территории Украины, были направлены на Донбасс. А были направлены внутренние войска под названием там Национальная гвардия. Были выпущены рецидивисты из тюрьмы, значит, из них скомплектованы вместе с радикалами, сделаны вот эти нацбаты, добробаты, или назовите их как угодно, но это просто сборище убийц, да, которые были направлены на Донбасс, именно они начали убивать людей. То есть военные не могли, пасовали, а внутренние войска тоже как-то так, не было особого рвения, но зато радикалов отправили туда убивать, мародерить, насиловать, и они были первыми.
Мне кажется, вот здесь важно даже сказать, что часть из них сначала понесли ответственность, и на Украине были посажены, как запрещенные торнадо и прочее-прочее, которых потом после 22 года снова отпустили.
Ну вот, значит, вот я просто напомню события, то есть почему важно помнить вот эту дату. Да, 7 числа заявил Турчинов, 13 числа он подписал указ о начале антитеррористической операции. В данном случае, с точки зрения международного права, это серьезнейший прецедент. Именно с этого момента Украина начала использовать официальные вооруженные силы, официальные возможности военные против гражданского населения. До этого времени ничего подобного, никаких военных формирований, групп вот на Донбассе, в Харькове, в Одессе просто не было. Были мирные протесты. Люди требовали, они не соглашались с государственным переворотом. И теперь люди, пришедшие на волне государственного переворота, уже используют существующие государственные механизмы для того, чтобы наносить удар, убивать, по сути дела, убивать мирных граждан.
Не согласны.
И вот этот прецедент. Да. А?
Не согласны.
Они их называть могут как угодно, там политические... несведомых, поэтому против мнения, против демократических процедур начали использовать уже вооружение. И это, с точки зрения международного права, это важнейший прецедент, момент, который говорит, 10 лет Украина использует против гражданского населения, использует тяжелое вооружение, они не только, там, знаете, там, дубинки использовали, да, то есть, а бомбардировки Донецка, Луганска, а обстрелы,
авиация,
используют тяжелые
техники,
артиллерия, РСЗО, это все уже пошло в ход. Все тогда было.
Самолеты летали и бомбили, да, часть Донецкой и Луганской.
И тут же возникает еще один вопрос, да, антитеррористическая операция, а почему она пошла на Донбасс? В январе 2014 года захват административных зданий, подразделений МВД, воинских частей произошел в Ивано-Франковске, во Львове, в Тернополе, целым рядом. То есть просто вот целая череда западных областей, в которых хватали этих несчастных военных там срочников, да, то есть ставили на колени, сжигали погоны, разграбили оружейки. Это все происходило. Это все происходило, причем на месяца на два раньше, чем вот начались протесты на территории Луганска, Донецка. То есть когда была взята администрация, когда
Сашко взяла здание. Белый пресловутый, как заходил в администрацию, да. Это же все сохранено, это можно найти сейчас без труда. Да.
И что? Да, и где начало антитеррористической операции? А почему антитеррористическая операция поехала на восток Украины? Может быть, потому что вот те люди, которые были на Западной Украине, и власть, которая путем госпереворота пришла, это является частью одного целого. И эта часть одного целого благословлялись Западом. Потому что до этого времени, до момента, вот до 19 февраля, Байден, он по его собственным словам, да, будучи вице-президентом, он говорил, слушайте, да я с Януковичем разговариваю чаще с женой. Вот, и он напоминал о том, что он постоянно звонил и говорил, главное, не применять вооружение, не запускать силовиков на территорию Майдана, не делать чего-то, что можно было применить, ну, применялись какие-то силовые структуры для того, чтобы разогнать мирные протесты. А здесь где? Где звонок Байдена? Где, ну-то, где окрик со стороны, не знаю, там, Брюсселя, Парижа, Берлина? Где? Никто ничего не сказал. Никто ничего, ну-то, не осадил вот этого самозванца по фамилии Турчинов. Никто ничего не сказал Верховной Раде. Никто не запретил им использовать. Никто не поднял вопрос о том, что необходимо использовать, ну, не знаю, какую-нибудь там миссию, которая остановит, просто даст по рукам тому же Турчинову. Нет, ничего этого не произошло. То есть они направили, они собрали военные подразделения, они усилили их рецидивистами, они легализовали радикалов, и они отправили убивать. Убивать отправили вот как раз на юго-восток Украины и локализовались во многих местах именно вот в направлении Донецка, Луганска, Харькова. В Харькове получилось, в Одессе получилось залить все кровью, Донецк, Луганск выстоял.
Вот вопрос, а где сейчас Турчинов и Аваков? Они, исчезнув, вот, лишившись полномочий, как будто бы испарились вот, в информационном, по крайней мере, пространстве.
Да, потому что, во-первых, этому содействует и сам Зеленский, да, потому что Зеленский, как вот такой персонаж, эгоцентричный, он не приемлет, он предпочитает монолог на сцене. Mm-hmm. То есть он должен быть персонально один, mm-hmm. а никто другой там существовать рядом с ним не должен, поэтому никакой альтернативы. А Порошенко, Тимошенко, Турчинов там, и вся вот эта камарилья, да, которая была до Зеленского, она вся жива-здорова. Чувствует себя очень неплохо.
Не, но если Порошенко мы периодически можем там видеть, что-то там он что-то заявляет, недавно говорил о том, что намерен баллотироваться, если будут следующие выборы и так далее, то вот этот кровавый пастор там и Аваков, они, ну вот, по крайней мере, я там не особо и сильно сижу в этих украинских пабликах, там, новости, но все равно по долгу службы приходится заходить, что-то там смотреть. Их вообще не слышно. А они-то, собственно, и являются, ну вот, механизмом начала всей той катастрофы, в рамках которой мы сейчас живем.
Вот растоптать законы, растоптать положение, в частности, это международного права, да, то есть они это сделали именно эти люди.
Да.
Именно эти люди запустили и начали процесс, который перешел к черту, которая как-то была описана в международном праве. А где Турчинов и вот эта вся камарилья, как бы, ну, периодически фотографируются где-то на блокпостах, mm-hmm. но почему-то на Западной Украине.
А-а-а.
Почему-то им как-то mm-hmm. они воюют, ближе, но все больше там, границы, им да. там как-то более удобно, а вот, и они там приехали, там напялил на себя какой-то там бронежилет и каску, сфотографировался, там произнес какую-нибудь душеспасительную речь, воззвание, лозунг и отправился обратно или в Верховную Раду, или еще куда-то. Потому что сейчас все больше Тимошенко, Порошенко, они начинают проявляться и они почувствовали ослабление Зеленского, и сейчас они, в частности, ну вот его активно тренируют по вопросу принятия закона о мобилизации. То есть уже они чувствуют, что у Зеленского сил не контролирует, парламент не хватает, а легитимизация его, вот его легитимность присутствия при власти тоже вызывает вопросы, поэтому они уже, знаете, такое чувствуют кровь, они понимают, что вот сейчас то время, когда нужно действовать, когда нужно стучаться к хозяевам и предъявлять свои права на власть. И тут же говорит, что мы готовы сесть за переговоры. Понимаете, война же их не интересует. Война mm-hmm. это у них фон. А основная война у них идет за власть, за пребывание в месте, которое открывает вот, доступ к корыту, доступ к разграблению денег, особенно западная помощь.
Не успел, просто хочется услышать, что нам должно позволять как бы надеяться на то, что эти двое, хотя бы эти двое, а может быть еще кто-то, понесут ответственность?
Сейчас вот тенденция, которая есть, это Запад постепенно начинает терять интерес к этим лидерам. И поверьте, через какое-то время мы дождемся. Мы пройдем тот период, когда будет внешний контур, который позволит, то есть его никто прятать их не будет. И поэтому они по полной программе ответят за то, что совершают сейчас.
Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Российского внешнеполитического ведомства Родион Мирошник в студии. Это программа «Спецпредставитель». Спасибо.